Горбовскому как-то боком придвинулся огромный, очень красивый молодой человек с тоскливыми просящими глазами, безобразно не соответствующими всему его облику.
— Одно слово, капитан, — проговорил он дрожащим голосом. — Одно только слово.
— Минутку, — сказал Горбовский. Он подошел к Пиште и обнял его за плечи. — Места хватит всем, — говорил Пишта. — Пусть это вас не беспокоит. — Станислав, — сказал Горбовский, — распорядись грузить оставшихся. — Там нет мест, — очень непоследовательно возразил Пишта. — Мы ждали тебя. Хорошо бы очистить резервную Д-камеру. На Ториэле нет резервных Д-камер, но место сейчас будет. Распоряжайся. Горбовский остался лицом к лицу со старшеклассниками. — Мы не хотим лететь, — сообщил один из них, белобрысый рослый парнишка с яркими зелеными глазами. — Лететь должны воспитатели. — Правильно, — сказала маленькая девушка в спортивных брюках. Позади голос Перси Диксона крикнул: «Бросайте! Прямо на землю!» Из люка посыпались звонкие пластины блок-схем. Конвейер заработал.
«Вот что, мальчики и девочки», — сказал Горбовский.
«Во-первых, у вас еще нет права голоса, потому что вы еще не кончили школу. И, во-вторых, нужно иметь совесть. Правда, вы еще молоды и рветесь на геройские подвиги, но дело-то в том, что здесь вы не нужны, а в корабле нужны. Мне страшно подумать, что там будет в инерционном полете. Нужно по два старших на каждую каюту к дошкольникам, по крайней мере, три ловкие девочки для яслей и помогать женщинам с новорожденными. Короче говоря, вот где от вас потребуется подвиг».
«Простите, капитан, — насмешливо сказал зеленоглазый, — но все эти обязанности прекрасно могут выполнить воспитательницы».
«Простите, юноша, — сказал Горбовский, — но я полагаю, вам известны права капитана. Как капитан, я вам обещаю, что из воспитателей полетят только два человека. А главное, напрягитесь и попробуйте представить себе, как будут дальше жить ваши воспитатели, если они займут ваши места на корабле. Игры кончились, мальчики и девочки. Перед вами жизнь, какой она бывает иногда, к счастью, редко. А теперь, простите, я занят. В утешение могу сказать вам только одно. В корабль вы войдете последними. Все». Он повернулся к ним спиной и с размаху наткнулся на молодого человека с тоскливыми глазами.
«Ох, простите, — сказал Горбовский, — совсем забыл про вас.
Вы сказали, полетят два воспитателя, — осипшим голосом сказал молодой человек. — Кто?
— Кто вы такой? — спросил Горбовский.
— Я Роберт Скляров, я физик-нулевик. Но речь не обо мне. Я вам сейчас все расскажу, но сначала скажите, кто из воспитателей летит?
— Скляров, Скляров. Удивительно знакомое имя, где я о нем слыхал.
— Камил,
— сказал Скляров, принужденно улыбаясь.
— А, — сказал Горбовский, — так вас интересует, кто летит? Он оглядел Склярова. — Хорошо, я вам скажу, только вам. Летит заведующий и летит главный врач. Они еще этого не знают.
— Нет, — сказал Скляров, хватая Горбовского за руки. — Еще один. Еще одну. Турчину. Турчина Татьяна. Она воспитатель, ее очень любят. Она опытнейший воспитатель.
Горбовский освободил руки. — Нельзя, — сказал он. — Нельзя, милый Роберт. Летят только дети и матери с новорожденными, понимаете? Только дети и матери с грудными младенцами.
— Она тоже, — сейчас же сказал Скляров. — Она тоже мать. У нее будет ребенок. Мой ребенок. Спросите у нее. Она тоже мать.
Горбовского сильно толкнули в плечо. Он пошатнулся и увидел, как Скляров, испуганно пятится, отступая, а на него молча идет маленькая тонкая женщина, удивительно изящная и стройная, с сильной сединой в золотых волосах и прекрасным, но словно окаменевшим лицом. Горбовский провел ладонью по лбу и вернулся к трапу.